Глава 5. Twilight is a twilight is a twilight. Парадокс.
Проснись, просыпайся!
Кросс проснулась ближе к полудню от чьих-то ненавязчивых тычков. Яркое солнце слепило ей глаза. Она причмокнула и неловко открыла их.
«А? Что такое?» — сонно спросила она, моргая.
Пелена, застилавшая ее глаза, упорно не желала спадать. Она видела перед собой размытую зеленую мордочку Элфи Твича, который так упорно добивался ее пробуждения.
«Я тебе покушать принес!»
Перестав тыкать ее в бок, зеленый пони взял в свои копытца тарелку и поставил ее себе на голову. Нос Пегаски почуял теплый аромат, идущий от тушеной морковки.
«А, спасибо!» — сонно кивнула она, поворачиваясь на другой бок. «Поставь где-нибудь!»
Но Элфи Твич не успокоился. Снова пихнув ее в бок, он произнес.
«Тебя даже вчерашний шторм не разбудил! Говорят, мы прибыли в Понивиль! Нас выпустят, это точно!»
«Что? Кто выпустит? Куда?»
Кросс с просонья ничего не понимала.
«Что он несет?»
«Тихо! Стража идет!»
Заслышав шаги, Элфи Твич полез под кровать. Кросс встрепенулась.
«Что? Какая стра...»
Она резко повернулась на шаги и вскоре облегченно вздохнула, успокаивая расшалившиеся нервы. Это была Кэрот Топ.
«Что тут у вас творится?»
Подозрительно спросила земная пони. Судя по всему, она встала очень рано и успела помыться, причесаться. В общем, выглядела она очень даже неплохо, в отличие от заспанной подруги.
«А? Да нет, ничего!»
Кросс вытряхнул из головы остатки сонливости. «Нормально все!»
«Я ей покушать принес!»
Гордо заявил Элфи Твич. Его зад кокетливо выглядывал из-под кровати. Пони помахал своим красным хвостом на манер веселой собачки, ожидающей хозяина.
«Ага», —
понуро заявила Ред. Да, этот психованный понь мог даже мертвого разбудить своими заявлениями. Что касается Шайн Близ, то ее нигде не было видно.
«А где Шайни?» — спросила она.
«На кухне, завтракает. Точнее, уже обедает, потому что ты проспала все, что только можно».
«И вчерашний шторм».
«Какой еще шторм? Кросс, это он о чем?»
«Не обращай внимания», — буркнула Пегаска. Она взяла тарелочку с пола, которую ей любезно поставил Элфи, и принялась за еду. Кэрот неодобрительно посмотрела на то, что ее подруга ест, даже не встав с кровати.
«Кросс, иди и ешь за стол, а?» «Да ладно, я ничего не запа...»
В этот момент случайная морковина свалилась на белые простыни, проделав в них небольшую лужицу. Кэрот гневно надулась.
«Ну, почти», — неловко улыбнулась Ред. «Так, что ты планируешь делать теперь?» — спросила у нее Кэрот Топ.
Кросс задумалась и отложила тарелку. «Сначала я хотела бы разобраться насчет магии Шайни. Я познакомлю ее с одной одаренной единорожкой, которая неплохо разбирается в магии».
«Ты про Twilight Sparkle?»
— и Кэрот Топ задумалась.
«Вчера она была у себя в библиотеке. Думаю, сегодня тоже будет. Ты хочешь показать Шайн Близ ей?»
Кросс кивнула.
«А она разве медик? Она же библиотекарь.
И лучшая ученица Селестии. Уж если кто-то и знает много о магии и как она проявляется у юных же ребят, так это она».
«Но разве это не болезнь?» — обеспокоенно спросила Кэрот.
Пегаска сжала зубы. «Еще раз повторяю тебе, Шайни не больна. Твайлайт поможет нам подобрать нужную методику, как развить ее магию хотя бы до нормального состояния. А там уже и я примусь за дело. Немного разговоров, немного удачи, и на моей совести будет еще одна веселая пони».
«Ну просто блеск!» – проворчала Кэрот.
Интонация голоса ее подруги, полная гордости и самовосхваления, ее слегка беспокоила. Впрочем, от нынешней Кросс теперь можно было ожидать что угодно, так что беспокойство земной пони было связано еще и с теми последующими разрушениями, которые охватят Понивиль при появлении этой яркой троицы в городе. Итак, после сытного завтрака-обеда вся дружная компания вышла из дома Кэрот, и перед ними предстал утренний Понивиль, блистающий во всей красе. Шайн Близ видела уже не безликие домики в лунном свете, а живой яркий город, в котором здешние обитатели приветствовали новый день. Обычный, ничего не значащий для них день. Для Кросс это был день, полный свершений и открытий.
Дискорд в ее голове требовал принести немного сумятицы и хаоса в размеренную жизнь местных пони. Что касается дискорда в голове Элфи Твича, то там он разгуливал по полной программе, так что Пегаске приходилось не раз останавливать его на полпути к его дурачеству. Это было нелегко. Элфи Твич придумал для себя новую игру. Она заключалась в том, чтобы заметить грязную лужу на своем пути и вляпаться в нее со всего размаху, распугивая прохожих. Кросс поначалу это забавляло, но вскоре его пришлось остановить. «Нам нельзя привлекать к себе внимание», — сказала она, силой оттаскивая веселого жеребца от очередной лужи, в которой он собирался прыгнуть. «Хотя...» — Пегаска посмотрела на себя и своих друзей. Она была в старом застиранном халате пациентки клиники. Остатки краски на Элфи Твича давно засохли, приобретая отдельное сходство с военным камуфляжем. Шайн Бриз, в отличие от них, выглядела как нормальная кобылка на фоне двух психованных пони. Ладно, этот момент я упустила.
«Так куда мы теперь пойдем?» — спросила Шайн Бриз.
«В библиотеку», — ответила ей Кросс. «Я хочу познакомить тебя с одной легендарной пони».
«Ух ты! Мы будем читать?»
«Да, Элфи. Тебе это не помешает. Сворую для тебя парочку книг для общего развития». Они пошли по направлению к большому дереву, переделанному под дом. Он уже этим выделялся на фоне других зданий, особенно если учитывать, что они идеально подходили под атмосферу провинциального городка. Кросс остановилась у порога и постучала. Элфи Твич и Шайн Близ встали по бокам. Дверь раскрылась, на пороге стоял...
«Дракон?»
Шайн Близ с выпученными глазами смотрела на того, кто стоял перед ними, сонно и недовольно взирающего снизу вверх на веселую троицу.
«Можно просто Спайк», — сказал ей фиолетовый дракончик.
Похоже, что он давно привык к восклицаниям вроде
«Копыта мне в глаз! Да это же дракон!»
Так что он не удостоил их должным вниманием, буркнув что-то себе под нос. «Привет, Спайк! Твайлайт Спаркл у себя?»
«Ага, как обычно», — сказал он. «Она сейчас занята».
«Что-то серьезное?» — спросила Кросс.
«Она считает, что да». «Ладно, проходите».
Он отступил, пропуская гостей в библиотеку. Шайн Бриз стояла возле библиотечных полок. Похоже, что хозяйка этого дома неплохо здесь устроилась. Зал, который предстал перед ней, имел мало общего с той библиотекой, в которую ее часто водила мама в Контерлоте. Правда, по объему информации библиотека Понивилля ей заметно уступала. Но сама обстановка казалась ей живой и яркой. Не было напыщенной строгости и слепого поклонения тишине и порядку. И того, и другого здесь хватало, но серость библиотечных полок разбавлялась домашним убранством этого места. Шайн Бриз определенно здесь понравилась.
«Я сейчас позову ее!» Спайк набрал побольше воздуха и крикнул. «Твайлайт!»
«Да», — послышался голосок.
«К тебе пришли!»
«Что? Гости? Но я же еще даже не прибралась!»
Кросс недоуменно посмотрела идеально вылизанную библиотеку. «Я бы не назвала это конюшней», — сказала она.
«Спускайся уже, им некогда смотреть на твой беспорядок», — крикнул Спайк.
Шайн Бриз много слышала об элементах гармонии. Мама очень часто нахваливала Твайлайт Спаркл как одного из самых одаренных единорогов, которые проходили у нее вступительные экзамены в Академию магии в Контерлоте. Она — самый настоящий талант. «Конечно, Селестия не смогла бы упустить такую не по годам смышленную пони», — говорила она перед всей семьей, как бы намекая, учись они упорнее, быть может, их старания тоже оценила бы сама принцесса. Правда, теперь Шайн Бриз видела в этом кое-что другое, более похожее на черную зависть. Ведь вместе с Твайлайт Спаркл в Академию пробовался и ее старший брат. Кто знает, может, все повернулось бы несколько по-другому, попади он в окружение Селестии. Она сомневалась в том, что ее мама оставила бы ее в покое, если бы так случилось. Скорее уж, попрекала бы именно им, а не Твайлайт. В любом случае, ее образ надолго запечатлелся в ее памяти, как пример упорства и редкого магического таланта, который приходится на одну из тысяч единорогов. И, как ни странно, ей очень хотелось на нее посмотреть. Почему-то ей казалось, что сама ученица Селестии должна выглядеть несколько необычно. Она готова была даже приписать ей королевский голос, ну скажем, как у Луны, крылья вместе с рогом и многое другое. Но Твайлайт вышла из комнаты
и перед Шайн Близ предстала вполне обычная милая единорожка с темно-фиолетовой гривой. Видела она и ее кьюти-марку, розовая звездочка с пятью маленькими белыми вокруг нее.
«Добрый день, я Твайлайт Спаркл, а вы?»
Твайлайт с интересом посмотрела на своих гостей. Точнее, она с трудом узнала только доктора Кросс, остальные пони ей были незнакомы. «Привет, Твайлайт!» – махнула ей копытом Кросс. «Это мои друзья, Элфи Твич и Шайн Близ».
«Привет!»
– жизнерадостно махнул ей копытом Элфи. Шайн Близ скромно поклонилась.
«Добро пожаловать в библиотеку Понивилля. Наверное, у вас какие-то важные дела, но я совершенно погружена в работу. Вы же не против, если я вас на некоторое время оставлю? Если вам нужны какие-то книги, их с легкостью для вас может найти Спайк».
«Помощник номер один», — с гордостью заявил дракон.
«Какая жалость! Мне хотелось бы с вами поговорить по одному очень важному делу», — сказала ей Кросс.
Она стояла у библиотечной полки, рассматривая надписи на книгах. Твайлайт задумалась.
«Ну, если честно, я работаю над очень важным проектом для Контерлотской академии, и он очень важен. Мне не хотелось бы отвлекаться».
Почувствовав, что просто отмазывается от гостей, Спаркл вдруг поспешно заявила.
«Но если ваше дело такое срочное, я могла бы выкроить для вас пару минут».
«Не хотелось бы отвлекать вас от столь важной работы, мисс Спаркл», — вежливо сказала ей Кросс. «И мы очень хотели бы с малышкой Шайн Близ посмотреть на ее результаты. Это ведь не опасно?»
«Нет, ничего такого. Конечно, для такого сложного задания мне нужно сконцентрироваться и...»
«Мы просто понаблюдаем. Все-таки интересно. Тебе интересно, Шайни?» Шайн Близ кивнула.
«Ну хорошо», — кивнула Твайлайт. «Давайте мы пройдем в мою комнату».
«Элфи, ты постоишь здесь», — сказала ему Кросс. Элфи Твич отдал ей честь копытом.
«Слушаюсь».
«Спайк, можешь занять нашего гостя?»
«Ну конечно», — дракончик надулся. «Только клоунский колпак я где-то потерял».
«Я думаю, пару-тройку комиксов ему бы хватило. Пускай приобщается к чтению», — сказала Кросс, уходя вслед за Твайлайт.
Шейн Близ последовала за ними. Спайк остался наедине с Элфи Твичем.
«Комиксы? Он что, маленький?»
— и посмотрел на зеленого пони. Тот уставился на него в ответ. Зрительный контакт продолжался около 10 минут. Никто из них упорно не хотел отступать или даже моргнуть.
«Это будет что-то захватывающее. Я давно работала над этим экспериментом, но только сейчас, когда принцесса передала мне свитки Старсверла Бородатого из закрытого раздела библиотеки Контерлота, я смогу развить его идеи до совершенства».
А вот в комнате Твайлайт, несмотря на аккуратность и чистоплотность ее хозяйки, все же стоял небольшой бардак. Вокруг ее стола располагалась небольшая горка из раскрытых фолиантов по теории магии. На столе тоже были разложены книги, свитки, скрепленные королевской золотой печатью Селестии, и кое-что из лабораторного оборудования, в основном склянки и колбы с зельями. Шайн Близ это напомнило о хижине Зикоры.
«Итак», — Твайлайт заметно волновалась.
Эксперимент, по ее скромному мнению, должен был пройти идеально, особенно если учитывать, что теперь за успехом ее дела следили две пони, даже если они в этом ничего и не понимали.
«Не обращайте на нас внимания, Твайлайт», — напомнила ей Кросс. «Ну да, ну да». «Итак...»
Твайлайт Спаркл заметно приободрилась и включила небольшой диктофон, который лежал на столе.
«Эксперимент номер 42», — услышала Кросс голос Твайлайт из диктофона. «Явление магической рекурсии, безусловно, является одним из самых таинственных разделов в теории магии. Старсверл Бородатый, легендарный чародей, только мельком упоминал об этом эффекте, считая его слишком сложной и непредсказуемой системой магического взаимодействия между колдующим и объектом колдовства. Дело в том, что после него никто не развивал теорию рекурсии дальше ее определения за ненадобностью. Такое пренебрежительное отношение к науке и магии недопустимо. И я, Твайлайт Спаркл, полагаю, что более полное раскрытие этого эффекта позволит нам ответить на многие вопросы, включающие в себя познание магии, жизни, смерти и вообще...»
«Твайлайт, завтрак готов!» —
раздался голос Спайка из диктофона.
«Спайк, ну не сейчас! Я занята, ты что, не видишь? Ну вот, опять все перезаписывать!»
Твайлайт Спаркл смущенно щелкнула на кнопочку диктофона.
Дальше ничего важного. Ну как вам?»
Доктор Редкросс стояла с донельзя тупым видом. Прямо как в первый день в университете Контерлота, когда у нее один профессор спросил о пользе заклинаний в медицине. Правда, тогда над ней посмеивалась вся кафедра. Было бы за что.
«Я ничего не поняла», — честно сказала она.
Шайнблис кивком поддержала ее мнение.
«Вы не обижайтесь. Просто для того, чтобы понять это, нужен мозг. Или рок. Или то и другое. А мы три психа, которые сбежали из больницы. Нам это не дано», — усмехнулась Пегаска. «О, ну да. Простите. В общем, мой эксперимент заключается в том, чтобы применить заклинание на объекте, который, ну, как бы это попроще объяснить. Но он при этом сам является результатом моей магии. Но только ранее, в своем оригинальном воплощении».
Кросс причмокнула. «Да, отличное определение. А можно поподробнее?» Твайлайт тяжело вздохнула.
«Ладно, сейчас объясню вам на простейшей схеме».
Рог Twilight Sparkle загорелся фиолетовым светом. Перед Red Cross и Shine Bliss предстала небольшая черная доска, напоминание о школьных годах. Магией единорожка держала мелок.
«Вот волшебница. Простите, я не умею рисовать и нарисовала только рог. Мы возьмем ее для примера. В общем, рог – это средоточие магии. С его помощью единорог может сотворить заклинание. А теперь мы возьмем для примера какой-нибудь предмет. Скажем,
и мелок, движимый магией, нарисовал мешок.
Это объект, над которым будет проводиться опыт. Он является оригиналом и никакой магической ценности не представляет.
Единорог превращает его в какой-нибудь другой предмет. Мелок нарисовал между рогом и мешком плюс и в конце прибавил знак равно и нарисовал домик.
«Простейшая арифметика», — объяснила Твайлайт. «А вот домик — это результат заклинания. Конечно, это только единственный вариант. Единорог может превратить его во все, что угодно. Это зависит от того заклинания, которое он собирается сотворить».
«Так понятнее», — кивнула Кросс.
«А вот с магической рекурсией все гораздо сложнее. Дело в том, что я хочу превратить этот самый мешок...»
Имел стер домик и знак равно. Вместо этого он пририсовал скобочку, в которой нарисовал еще один мешок.
«В мешок».
Доктор Кросс почувствовала, что ее мозг сейчас разорвется.
«Превратить мешок в мешок? Зачем?» «В этом-то и состоит суть магической рекурсии», — улыбнулась ей Твайлайт Спаркл и продолжила. «Дело только в том, что никто заведомо не знает, во что это может вылиться. Результат абсолютно непредсказуем. Это как бросок кубика, когда какой-нибудь пони наобум творит заклинание, не зная даже, в чем оно заключается и что оно делает».
Имел послушно дорисовал в конце знак «равно» и большой вопросительный знак. «Бред сивой кобылы», — подумала Кросс. А Шайнблис это даже заинтересовало.
«А вы не боитесь, что выйдет что-то слишком уж непредсказуемое?» — спросила она. «Ну, я надеюсь, что ничего плохого не произойдет. А если и произойдет, то я смогу вовремя вмешаться, пока результат моей магии ничего не натворил».
В голове Кросс появилась очень яркая картинка. Гигантский мешок с картошкой, который бродит по Понивиллю и крушит все направо-налево.
Ну, давайте уже приступим?» «Вот и славно».
Мелок и доска исчезли с ярким хлопком. Твайлайт подошла к своему столу.
«Сегодня нашим испытуемым будет...»
И снова ее рог загорелся. После еще одной вспышки яркого света Ред увидела...
«Бе-е-е-е!»
Жалобно заблеяла овца. Похоже, для нее появление здесь было немалым удивлением.
«Эпплджек любезно согласилась одолжить свою овечку из загона для нашего маленького эксперимента», — сказала Твайлайт.
«Интересно, поставила ли ты ее в известность?» — подумала Кросс.
«Думаю, что можно начинать».
Она неуверенно подошла к овечке. Заклинание требовало предельной концентрации на испытуемом объекте. Тем более, что он был не безликим мешком, который не умеет ходить, мыслить и разговаривать. Впрочем, овцы никогда не отличались особенной активностью. Она у них была где-то на уровне того же мешка. Рог Twilight Sparkle снова загорелся. Единорожка закрыла глаза. Шайнблис очень внимательно следила за ходом эксперимента. Вдруг всю комнату осветила яркая вспышка. Все вокруг исчезло. И Кросс,
и Твайлайт, и несчастная овца. Голоса затихли. Воцарилась тишина. Когда свет развеялся, перед Шайнблис вновь предстала комнатка Twilight Sparkle. Ничего не изменилось. Кросс устало потирала глаза. А что касается овцы, то она спокойно пожевывала свиток с королевской печатью, проявляя свою безучастность к открытию мирового масштаба. «Хм, что-то изменилось?» — спросила Кросс.
«Не знаю», —
Твайлайт в недоумении осмотрела овцу. Со всех сторон она выглядела как овца. И спереди как овца, и даже сзади.
«Я, если честно, не могу понять, что получилось. Я хотела превратить ее, но...»
«А, я, кажется, понимаю», — вырвалась у Кросс. «Поздравляю вас с удачным экспериментом, мисс Спаркл. Вы посмотрите, вы намеревались превратить овцу в овцу. Но до этого она была овцой. Но вы превратили ее в овцу, и, о чудо, она стала овцой!» Вот теперь пришло время для разрыва мозга у Твайлайт Спаркл. «Суть рекурсии», — улыбнулась Ред Кросс.
«Значит, Шайнблис не умеет колдовать?»
«Да, именно так», — кивнула Кросс. Твайлайт Спаркл быстро навела порядок в своей комнате, аккуратно разложив все книги в стопочку и убрав рабочий стол.
«Но она еще слишком мала для магии. Хотя, если честно, в ее годы я упорно училась. Но это совсем другое».
«В этом-то и дело», — шепнула Кросс. Шайни здесь не было. Она вышла, чтобы присмотреть за Элфи. «Она очень упорно училась магии. Точнее, ее к этому подталкивали ее родители. Но они, мягко говоря, перестарались. Теперь она вообще не может колдовать. Может, у тебя есть какая-нибудь методика для нее? Или...»
«Магия всегда требует определенной концентрации», — задумчиво произнесла Твайлайт. «Путь к магии очень тернист и сложен. Некоторые единороги даже не связаны своей кьюти-маркой с магией. Она для них скорее как вспомогательная сила, нежели призвание».
«Я не думаю, что она найдет свое призвание в магии. Да и вряд ли она этого захочет. Я просто хочу, чтобы она была, ну, как все нормальные кобылки в ее возрасте». Твайлайт задумалась.
«Думаю, мне нужно подыскать подходящую книгу».
Кросс спустилась вниз, и до нее донеслись обрывки разговора. Точнее, разговаривал только Элфи Твич. Спайк со скучающим видом сидел рядом с ним, делая вид, что внимательно его слушает.
«Мама мне всегда говорила, что друга нужно завести».
«Ну как, мальчики, соскучились?» — спросил Ред, поглядывая на них. «А, вы уже все?» Спайк облегченно вздохнул. Зеленый пони заметно подобрался и подошел к Кросс.
«Ну как? Получилось?»
«Ну да, получилось. Хотя я не знаю, о чем ты», — улыбнулась ему Пегаска. Элфи не стал уточнять.
«Так-с», — Твайлайт Спаркл подошла к книжным полкам. «Значит, нам нужна хорошая книжка по обучению магии. Посмотрим».
Магия ее рога вытащила сразу несколько книжек. Твайлайт пробежалась по их названиям.
«Так, теория магии, расширенный курс, это не то. Заклинание массового поражения, ну, ей это рановато. Пони-номикон? Спайк!»
«Ну чего?» — послышался недовольный голос дракончика.
«Я же сказала тебе, чтобы ты избавился от этой книги. Ее нельзя здесь держать».
«А что я могу поделать? Рукописи не горят?» — пожал он плечами. Ред Кросс глубокомысленно кивнула.
«Ага, нашла».
Перед Шайнблис предстала небольшая яркая маленькая книжка с картинками. «Учимся магии вместе», — гласила обложка.
«Не очень-то она похожа на учебник магии», — недоуменно произнесла Шайни. «Скорее он как детская книжка».
Ред Кросс нахмурилась. «Значит, мама учила ее по простому учебнику для взрослых пони? Неудивительно, что в таком юном возрасте она не смогла ничему толком научиться. Кто ж так делает?»
«Да, так и есть. Краткий курс магии для маленьких кобылок. Я когда-то тоже начинала с такой книжки. Она очень интересная и наглядная».
Шайнблис аккуратно взяла книжку. Глянув в глаза Твайлайт, она сказала.
«Спасибо».
Твайлайт ей улыбнулась.
«Не за что. Оставь ее себе. У меня еще с десяток копий найдется».
Пегаска в это же время осматривала другую книжную полку. А вот мне бы не помешал бы учебник по анатомии кобылок и 2-3 минуты для уединения.
До Кросс наконец дошло, что она говорит это вслух.
«Да я шучу!» — усмехнулась она, глядя на друзей. «Мы готовы идти дальше». «Подождите, у меня для вас есть небольшой подарок».
Рок Твайлайт притянул к Шайнблиз небольшую сумку.
«Это тебе, Шайни, чтобы было проще ее нести с собой. А это вам троим».
И Рок подтянул к Кросс 3 серебряных билета.
«Что это?» — спросила она. «Бесплатные абонементы в спа-салон. Вы выглядите очень уставшими. Вам нужно отдохнуть. Мне их как-то подарила Рэрити, но, если честно, думаю, они вам нужнее».
«Ух ты! Спа-салон! Спасибо!»
Кросс взяла всю тройку в зубы. «Прямо сейчас туда и пойдем. Шайнблиз».
«А разве мы не будем учиться магии?» «Тебе стоит развеяться, для начала. К магии нельзя подходить с уставшим видом. И тетя Спаркл наверняка со мной согласна».
И в ответ к словам Пегаски Твайлайт Спаркл кивнула.
«Мы идем в спа-салон. Спайк, закрой за нами двери».
«Ладно», — буркнул дракон.
И вся дружная троица покинула библиотеку. Твайлайт Спаркл некоторое время провожала их с улыбкой, а затем спросила.
«Ну что скажешь, Спайк?»
«Странная компания», — признался он честно. «Особенно этот зеленый пони».
«А кстати, о чем вы с ним разговаривали?»
«Да так, истории всякие рассказывал».
«И как?»
«Одна восхитительней другой просто», — признался Спайк, закрыв за ними дверь.
Глава 6. From Stalingrad with Love.
«Что? Как можно назвать сталинградскую баню спа-салоном? Это все происки буржуазного контрлота, не иначе».
Кросс. «Когда я дописываю ее призрачные намеки на отношения с другими кобылками, я терпеливо молчу и пишу дальше. Невзирая на то, что ее замечания становятся все более и более фривольными, я терплю. И даже лишний раз посмеиваюсь, когда Кросс рассказывает мне очередную забавную историю, которая с ней произошла. А вот сейчас я чувствую себя ревнивым минотавром, который вот-вот начнет крушить все направо и налево. А малышка Кросс кокетливо тыкает мне в мордочку красной тряпкой и ехидно улыбается. Самое смешное состоит в том, что я даже сам не знаю, к чему тут ревновать. Вроде бы не совсем заурядная ситуация. Это в духе Кросс. С вполне нормальной концовкой. Но... О чем это я? Ах да. Кросс лежала на деревянной полке, шумно вдыхая теплый воздух, которым была пропитана сауна. Легкий порог шел от камней, на которые земная пони голубого окраса заботливо подливала воду из ковшика. Ей было хорошо. Даже очень. Несколько раз она качала головой, стряхивая с волос влагу. Легкий пот струился по ее коже. В воздухе ощутимо чувствовался легкий аромат от целительных трав. По ощущениям, это можно было сравнить с трубкой зикоры, только не было этого противного послевкусия и легкого недомогания, которое шло уже после ее употребления.
«Желаете что-нибудь, Ред Кросс?» – участливо спросила у нее земная пони.
«Что?
Нет, спасибо, Лотус, все просто шикарно». «Рада, что вам понравилось», – засияла улыбкой молодая кобылка. «Если вы не против, я вас ненадолго оставлю. Мне нужно помочь вашему другу хорошенько отмыться».
«Конечно, не против», — улыбнулась ей Пегаска. Когда Лотус ушла, Ред Кросс наконец озвучила свою неловкую мысль. «О да, Элфи бы не помешала немного любви и ласки». Абонементы, которые ей вручила Twilight Sparkle, были непростыми. Они предназначались для особенных клиентов и включали помимо стандартных процедур бассейн и сауну и более изысканные. Грязевые маски, расслабляющий массаж, полировка копыт, огурчики – все бесплатно. Кросс уже испытала на себе все возможные услуги данного заведения. Ей хорошенько намяли бока 2 милашки, прошлись по ее копытцам пилочкой, а точнее напильником, потому что она их несколько запустила в последнее время. Измазали грязью, затем отмыли в теплой водичке небольшого бассейна, где она познакомилась с другими посетителями. И теперь, после всех этих процедур, она наслаждалась каждой минутой, проведенной в теплоте и уюте сауны.
Все другие пони уже отправились отлеживаться в бассейне. К ним присоединилась и Шайн Бликс. Что касается Элфи, то с ним дело обстояло несколько сложнее. Оттереть зеленую краску с его кожи было очень тяжело. Его хорошенько обмыли со всех сторон, полили скипидаром, обдали водой несчетное количество раз. В общем, на конечный результат работы двух спа-пони Кросс с интересом бы посмотрела. Вдруг дверь в сауну раскрылась. Кросс смущенно кашлянула, увидев у входа престарелого жеребца. Он был серого окраса, почти как у Ред, только более темных оттенков. Его неряшливая зачесанная поседевшая грива удачно сочеталась с его усами. Да, он выглядел престарелым. Но Кросс видела в его походке, осанке и его движениях поистине богатырское здоровье, так что в своем возрасте он мог потягаться и с гвардейцами Селестии.
«Ох, простите меня, гражданочка, я не знал, что тут кто-то есть», — сказал он, переступая порог сауны. «Понимаете ли, в бассейне так много народу, что и не протолкнуться. А я как раз попариться хорошенько хотел, вот и...»
«Да ничего страшного», — добродушно махнула ему копытом Кросс. «Располагайтесь». «Я еще могу это понять. Нет, ну правда, Кросс всегда была вежливой, слегка уступчивой, хотя скромность у нее в последнее время сходила на нет под влиянием определенного душевного состояния. Моральное разделение кобылки к кобылкам, жеребцы к жеребцам никуда не исчезло. Например, Шайн Блис ходила мыться вместе с Ред Кросс, а после них Элфи Твич засел в сауне на целых полчаса, болтая с какими-то жеребцами на разнообразные темы. О чем она думала, приглашая жеребца погреться с ней наедине? Ну, вряд ли что-то предосудительное. Это был забавный, вежливый старичок, который не нашел себе места в бассейне и собирался хорошенько прогреть свои старые кости в теплоте и уюте сауны. Старичок оказался очень общительным. Говорил он с легким акцентом, причем Кросс так и не смогла по нему понять, откуда он родом. Но при этом в его голосе чувствовалась такая мощная тяга к жизни и расхлябанная веселость, несмотря на свой суровый внешний вид, что Кросс невольно оценила это. Они очень быстро разговорились. Кросс обратила внимание на его кьюти-марку – серебряный серп. Он ей так особенно ничего и не сказал. Наверное, он работает в поле. Но перед тем, как хорошенько расспросить у него о его месте проживания и как он тут оказался, дверь сауны вновь раскрылась. На пороге стояли Лотус и Алоэ. «Дедушка Хук!» – радостно воскликнули обе, подбежав к нему. Старый пони со смешком обнял их.
«Лотус! Алоэ! Малышки, как я рад вас видеть!»
«Дедушка?» — Кросс удивилась. «Вот уж никогда бы не подумала».
«Что же вы от нас прячетесь, дедушка?» — улыбнулась ему Лотус. «Даже не предупредили, что приедете», — добавила Алоэ.
«Ну, простите, простите, мои юные поняши старика!» — засмеялся дедушка Хук. «Я и сам здесь проездом. Я сюда по пути заскочил. Дай, думаю, проведаю малышек».
«В таком случае мы для вас подготовим массаж и...»
«Вот уж не отказался бы», — засмеялся он. «Только я пока хотел бы немного попариться. Вы ж не против, малышки?»
Лотос и Алоэ посмотрели в сторону Ред. «Я не против», — быстро ответила она.
«Ну тогда хорошо».
Земные пони переглянулись между собой и вышли. Ред Кросс с интересом свесилась с верхней полки. На нижней сидел дедушка Хук.
«Так вы их дедушка?»
«Что? Ёптать, конечно же нет!» — рассмеялся он. «Но моя внучка, Бирч Бессон, очень хорошо их знает. Они когда-то вместе учились. Но они очень милые пони и всегда зовут меня дедушкой».
«А-а-а!» — Ред Кросс улыбнулась и представилась. «Меня, кстати, Ред Кросс зовут. Я из Клаудсдейла».
«Рад познакомиться с вами, Ред Кросс. Меня зовут Риппин Хук».
«Очень приятно», — кивнула она. «Кстати, а откуда вы родом?»
Риппин Хук откашлялся и с немалой долей гордости в голосе произнес.
«Сталионград».
«Сталионград? Никогда не слышала».
«Да ничего страшного. Про нас вообще мало кто знает. И зря. Да будет вам известно, Сталионград — гордость Эквестрии. 84% всей тяжелой промышленности в королевстве сосредоточены у нас. Ваши железные дороги, мосты, поезда — все это делается у нас и пропитано кровью и потом земных пони,
которые днем и ночью, не смыкая глаз, работают во славу принцесс и нашей любимой партии. Вечно им слава и почет.
Кросс задумчиво кивнула. Да, что-то подобное упоминалось в новостных сводках. Мельком.
Мы живем далеко на севере. У нас свои традиции, своя символика, свои жизненные принципы, продолжал свое повествование Хук. Конечно, нас считают дикарями и пропойцами, но это не так. Далеко не так. Настоящий сталенградец силен, трудолюбив и всегда готов помочь. И не словом, как некоторые болтуны в Контерлоте, а делом.
Старик говорил очень твердо. Даже в его словах видна северная закалка, которая заставила бы многих гвардейцев походить под себя от зависти. Наверное, у вас очень суровые нравы.
Ну, не без этого, справедливо заметил Риппенхук. Каждый пони доказывает свою верность партии и своему делу. Мы учим каждого жеребенка еще с пеленок своим жизненным принципам. А из них потом вырастают настоящие защитники и трудяги. Грех жаловаться на такое.
«А вы работаете в поле?» – спросила Кросс. «Конечно, странно, если уж этот пони живет в таких суровых условиях, да еще и на севере, где очень сложно что-либо вырастить».
«Да ну, какое поле?» – засмеялся он. «Я уж на пенсии давно». «Нет, я никогда не работал на поле. Дым кирпичной трубы и грохот конвейера заменили мне молоко матери».
«Так вы на заводе работали?»
«Ага, на заводе. И не просто на каком-то заводе, а на радужном мясокомбинате номер 8 Заветы Селестии», — с гордостью произнес он.
«Вы что, еще и мясо едите?» — с дрожью в голосе спросила Кросс.
«Да нет, ну какое мясо? Сено, как и все нормальные пони, че ж нам выделяться-то? Мы еду из радуги гоним. Кстати, я тут прихватил с собой палку радужного сервелата, очень советую. С чесночком!»
Ред Кросс в ответ только восхищенно хмыкнула. «Надо же, как интересен этот мир! Всегда можно встретить что-то новое!» По крайней мере, откровения Риппенхука о Сталионграде были для нее настоящим открытием. Некоторое время Хук еще рассказывал о том, что в его родном городе все пони уважительно называют других пони товарищами, стариков дедушками, а кобылок гражданочками. Ну, или если они более взрослого возраста, или не выглядят особенными красавицами, то у сталионградских пони для них придумано другое название, краткое и емкое – кобылы. И главное, что даже кобылы на такое не обижаются. Им просто некогда. В Сталионграде есть только 3 праздничных дня, официально признанных выходными, и один неофициальный, так называемый пятница, в вечер которой любой пони может расслабиться и хорошенько повеселиться в окружении друзей в так называемом «доме культуры» или просто посидеть дома с семьей, слушая радио. Правда, радиостанция была только одна, на которой чей-то монотонный голос вещал о последних достижениях промышленности. Все остальные, признанные нежелательными, глушились. Но сталионградские пони не унывали. Кастрюля, ложка, пара проводов и вуаля! Голос свободы! Тихо-тихо, с помехами, но звучал, радуя слух уставшего после долгой работы пони. Риппенхук еще некоторое время рассказывал о повадках и жизни северных пони. А когда разговор как-то затих сам с собой, превратившись в монолог, он взял инициативу в свои копыта.
«Слушайте, Кросс, а не кажется ли вам, что здесь несколько холодновато?»
Кросс удивленно приподняла глаза. «Холодновато? Ну...» Пегаска задумалась. В сауне поддерживалась относительно теплая температура. Вот только из-за частых открываний и закрываний двери жаркий воздух мало-помалу начинал выветриваться, пропуская по ее мокрому от пота телу легкий холодок. Очень неприятное ощущение, так что Кросс с удовольствием кивнула, глядя на то, как Риппенхук примеривается к ковшику с водой.
«Да будет вам известно, гражданочка, баня – это одна из лучших традиций, придуманных в Сталионграде».
«Что? Какая еще баня?» – не поняла она.
«Как что?» – удивился дедушка Хук. «А где ж мы, по-вашему, сейчас находимся?»
Кросс окинула взглядом скромное деревянное убранство сауны. «В сауне?» – просто ответила она. Риппенхук скривился так, будто кислый лимон проглотил.
«Ну, началось!
«Они еще и название испоганили», — заявил он.
«Кто такие они?»
«Ну как кто? Единороги, слюнтяи, интеллигенция проклятая. Но я уж всякого наслышался. Залы называют парадными, бордюры — поребриками. Но чтоб простую сталинградскую баню называть сауной, ну это уж ни в какие ворота не лезет».
«Баня, сауна? В смысле, какая разница?» Кросс недоумевала, к чему клонит старый пони.
«Как какая? Вы что, никогда не парились в сталинградской бане?»
Кросс покачала головой. Старик вздохнул.
«Такое недоразумение нужно немедленно исправить».
Он приоткрыл дверь и крикнул.
«Лотус! Алоэ!»
Земные пони пули примчались по его зову.
«Да, дедушка Хук?»
«Будьте так добры, принесите сюда мою сумку. Она возле входа лежит. Красная такая, на ней еще значок есть».
«Хорошо».
Обе пони также быстро исчезли. И через несколько секунд появились снова. У Кросс даже в глазах зарябило от такой скорости, с которой они выполнили просьбу старого пони. «Это что, магия?»
«Спасибо, малышки!» Взял он свою старую потертую сумку в зубы и закрыл за ними дверь.
Порывшись в своей сумке, Риппин Хук вытащил из нее панамку, и ловким движением он бросил ее прямо на голову Кросс.
«Так надо!»
– просто сказал он, нахлобучив на свою голову диковинный головной убор, какого Кросс никогда раньше не видела. Он был похож на треугольный колпак волшебника, только более грубый, потертый и с красной звездочкой посередине.
«Какая странная шапка!» – удивилась Пегаска в панамке.
«В Сталинграде ее называют Буденовкой!» – весело произнес пони. «Между прочим, головной убор наших славных гвардейцев!»
«Гвардейцев? Типа как у Селестии, да?»
Кросс никогда бы не подумала, что стражник сможет надеть вместо золотого шлема такой странный головной убор. Да и вроде как шлем должен прикрывать удары по голове. А какой толк в шапке, которая даже от падения тяжелого предмета не спасет?
«Ну, вроде того. Это гордость всей нашей медвежьей кавалерии».
«А, ну понятно».
Кросс не стала уточнять о таком загадочном виде войска Квестрии. И очень не хотела бы с ним повстречаться.
«Вся суть настоящей бани заключается в том...» Риппин Хук вытащил несколько дубовых веников. «Чтобы закалить пони. Тому, кто проходит через настоящую сталинградскую баню, холод и жара не страшны».
«А венички зачем? Подметать будем?» — улыбнулась Кросс.
«У нас в Сталинграде обычно используют березовые веники, но таскать их с собой я не стал. Сделал парочку дубовых по дороге. Они даже полезнее для сердца».
«Вы так и не ответили на мой вопрос», — сказала ему Ред. «Для чего эти веники?»
Риппин Хук залихватски ей подмигнул. И в этот момент он словно скинул перед Пегаской свои старые годы. Нет, все-таки это так забавно, того и гляди, пойдет и приударит за молоденькими кобылками.
«Эти веники не для того, чтоб подметать. Они для того, чтоб я мог хорошенько тебя отхлестать».
Кросс густо покраснела. Сейчас, когда температура в сауне была относительно нормальной, это было особенно заметно.
«Ну?» — она неловко потупила глазки. «Если уж это традиция Сталинграда...»
«Да уж, у вас, старичка!» — усмехнулся дедушка Хук.
Кросс заулыбалась, только представив, как ей придется рассказывать об этом мне, ее биографу и особенному пони. «Это была месть? Пожалуйста, лишь бы это была месть. Хотя я и не знаю за что. Я не особенно препятствовал тем приключениям, которые свалились на ее круп».
«Ну, если уж это такая традиция...» — она игриво посмотрела на старика. «Конечно, меня раньше никто не шлепал, но если и так, то я не против. Давай уже, отхлестай меня хорошенько своим веничком, дедуля».
«Это я-то дедуля? Ну, держись!»
Риппин Хук взял в зубы ковшик и подставил его под кран. Заполнив его кипятком до краев, он очень аккуратно подошел к камням в печи. И как жахнет! Да по полной! Не то что пара капелек, которые с попони подливают на камушки, чтобы поддерживать температуру. Кросс через несколько секунд почувствовала, как почти нестерпимый жар охватывает ее тело.
«Ничего себе!»
— воскликнула она, стараясь набрать побольше воздуха. На верхней скамье ей лежалось тяжело, что и заметил суровый сталинградский пони.
«Ну ничего, ничего», — засмеялся он. «Это только первый заход. У нас после него никто вниз и не думает спрыгивать».
«А венечки? Венечки? Я хочу венечком попариться».
«Только после третьего. Посиди пока, расслабься. Посмотри, как по тебе пот стекает. Представь себе, что это из тебя все плохое выходит. Главное для пони — это хорошенько пропотеть».
«Легко сказать», — простонала она, чувствуя, что даже панамка на ее голове начинает раскаляться, как сковородка на быстром огне. Пот лился с нее, как из водопада. Только сейчас она заметила, как много на ее белоснежной коже оставалось грязи. И вся эта грязь теперь капала вместе с потом, заставляя ее потряхивать головой снова и снова, лишь бы все это как можно скорее откапало и не заливало ей глаза. За первым заходом пошел второй. Тут Риппинхук прикинул, что эквестрийские пони еще не готовы ощутить всю мощь и угар настоящей бани, а точнее третьего захода, который вместе с вредными бактериями способен убить и их носителя. И он смиловился над несчастной Кросс, которая была явно не в себе от той сумасшедшей жары, которая стояла по всей сауне.
«Да что ж вы все такие неженки-то?» — усмехнулся он, обмакивая веник в воду.
На этот раз он решил к кипятку добавить немного холодной воды, чтобы окончательно не добить прибалдевшую пегаску. Кросс и так уже свесилась с верхней полки, сплющив язык и прикрыв глаза. Увидев веник, она так и встрепенулась.
«Ну что, готова?» — крикнул он ей.
«Всегда готова», — вяло простонала она.
И, собрав свои силы, она закричала. Да так, что ее услышал весь спа-салон.
«А ну давай, отшлепай меня хорошенько, ненасытный пони! О да, да, да!»
Спа-салон слышал все. Право слово, выйдя Кросс чуть пораньше, она бы с интересом понаблюдала за реакцией посетителей. Какая-то пони, которая лежала рядом с малышкой Шайни в бассейне, прикрыла ей копытцами уши, чтобы маленькая кобылка этого не слышала. Остальные кобылки слушали это молча и с краской по всему лицу. Жеребцы отвлекались от своих привычных процедур и с раскрытыми ртами вслушивались в крики пегаски, которым вторил свист веника. Каждый удар отзывался шорохом сухих листьев, а две молоденькие спа-кобылки Лотус и Алоэ стояли друг возле дружки в знакомой позе. Глаза прикрыты, улыбки до ушей, как будто ничего и не происходит, тем самым подогревая в посетителях нехорошие подозрения.
«Даже не хочу знать, что там происходит», — с до нельзя пораженным видом произнесла светло-бордовая пони, продолжая держать копытца на ушах Шайнблиз.
Ее супруг-единорог, который лежал совсем рядом на массажной койке, сдержанно кивнул и только фыркнул в ответ. Все бы ничего, пока из сауны, а точнее из парилки, не донесся еще и голос дедушки Хука. Старый пони, как бы это объяснить, пел. А точнее, орал на всю парилку какой-то очень странный куплет. Конечно, его голос нельзя было назвать мелодичным или красивым. Он был хриплым, с сильным акцентом, часто коверкая слова. Но Кросс знала точно. Пони проревел эти строчки от всей своей широкой сталинградской души.
«Сталинград, сильная страна, старая мечта. Каждый враг, ночью нам не спать, но странная тоска».
Спустя 5-10 минут, сколько вообще могла вытерпеть Кросс? Перед изумленными пони дверь сауны открылась. Из нее повалили клубы дыма. А на пороге стояла она.
«Вот он какой! Настоящий, красный, суровый сталинградский пегас!» — с гордостью сказал бы дедушка Хук.
Потому что Ред и вправду заметно преобразилась. Ее кожа приобрела цвет флага его родного города. Она вся была красной, и к ее телу прилипло огромное множество дубовых листочков. И вдруг пегаска подняла крылья и воспарила над бассейном. Панамка свалилась с ее головы. Кросс резко убрала крылья и с криком «Пегасья бомбочка!» свалилась в бассейн, окатив всех кобылок водой. Шайнблиз чуть не пошла ко дну. Многие пони запоздало вскрикнули и пытались отойти, прежде чем на них свалится красная угроза.
«Моя прическа!»
— закричала какая-то пони. Кросс вынырнула, крепко обняв Шайнблиз. И к ужасу тех пони, которые еще не оправились после первого удара, к бомбардировке присоединился Элфи Твич. В этот же момент из-за двери, которая все еще пребывала в клубах дыма, высунулась темно-серая мордочка Риппенхука.
«Вот это я понимаю!»
И с этими словами он зубами потянул за дверную ручку, оставшись наедине с паром, вениками и поистине драконовской температурой. До ушей всех пони донеслось еле слышное шкварчание печных камней. Ред Кросс заботливо вытирала волосы Шайнблиз белым полотенцем. Вскоре к ним присоединился Элфи Твич. Чистый, отполированный до блеска понь сверкал, как новогодняя елка. И к слову о елках. С Попони ему, как особенному клиенту, повесили на шею маленькую ароматическую розовую елочку.
«Ух ты!» – Кросс усмехнулась.
Растерев хорошенько Шайнблиз, она взялась за расческу и привела свою прическу в относительный порядок. Шайнблиз посмотрелась в зеркало.
«Даже лучше вышло!» «Спасибо!» – сказала она.
«Да всегда пожалуйста!» – улыбнулась ей Ред.
Она в этот момент ожидала от нее хоть какого-то намека на ответную реакцию. Но нет. Дверь распахнулась, и на пороге появился Риппенхук.
«В здоровом пони здоровый дух!» –
бодро произнес он, хорошенько отряхнувшись.
«Ну что, Кросс, как вам такая баня?» «Хорошо же вас припечатало, я так скажу. Но вы держались очень даже хорошо. Даже слишком. Как настоящая сталинградская кобылка!»
«Это было что-то с чем-то», — они обменялись дружеским ударом копыт. «Может, еще увидимся, повторим?»
«Только попробуй». «Может быть, как знать», — усмехнулся старый пони. «Кстати, я могу на минутку поговорить с этой юной красавицей?»
«Да не вопрос, если только она не против. Шайни?» Шайнблиз кивнула. Ред отряхнулась и со словами «Мы ждем тебя на улице» вышла из спа-салона вместе с Элфи.
«Так значит, ты та самая пони, о которой мне рассказывала твоя подруга?»
«Ну да»,
— просто кивнула она. А потом вдруг спросила.
«А что она обо мне рассказывала?»
«Ну, очень много хорошего», — усмехнулся ей дедушка Хук. «Правда, она еще и рассказала о том, что ты никогда не улыбаешься».
Шайнблиз посмотрела на старого пони. Конечно, первое впечатление о нем было очень даже интересное. Чужестранец из города, который находился далеко от Эквестрии. Старый суровый пони, у которого вся жизнь проходила за печными трубами. Но у него было доброе сердце. У всех тех пони, и даже у Зикоры, с которой она встречалась в вечно диком лесу, маленькая кобылка видела в них только добро и желание помочь. И что самое приятное, она очень хотела принять их помощь. Хотя и не понимала, в чем же она заключается.
«Я не знаю, почему», —
честно сказала она, глядя ему прямо в глаза.
«Я хотела бы вспомнить что-нибудь хорошее, что могло бы со мной произойти. Но этого нет и никогда не было».
Престарелый пони, понимающе покивал головой.
«Да, я слышал. Мне очень жаль. Но знаешь... У меня в Сталинграде был друг, еще со школьной скамьи. И вроде как и жил он хорошо, и все нормально. Да вот родителей у него не было. Вообще. Отец пропал в лесу, а мамка при родах умерла. Грустил он по-страшному. Да и по жизни ему как-то не очень везло. Еще когда маленьким был, работать ему приходилось без сна и отдыха, да и хворь всякая одолевала. Так вот, о чем бишь я? А, в общем, у него тоже было мало поводов, чтоб веселиться.
«Да, мои проблемы просто ничто по сравнению с его жизнью», задумчиво сказала Шайнблиз.
«Ну, Тед, не равняй», добродушно махнул ей копытом дедушка Хук. «У него своя жизнь, у тебя своя. У обоих проблем хватает. Да и Сталинград не самое приятное местечко. Жизнь там не сахар. В общем, знаешь что? Когда ему было грустно и одиноко, он пел. И заметь, пел он не какие-то задорные мотивчики, которые каждый день и ночь у вас по радио крутят. Грустные он песни пел, но от всей души. У нас в Сталинграде вообще мало поводов для веселья, продолжил он. Много работы, мало отдыха. Все Эквестрии отдаем. И сами отдаемся без остатка. А потому и песни грустные. Но зато нас самих это не волнует. Мы всегда поем. И когда на работу идем, и если на войну собираемся. По жизни с песней шагаем.
Вот, например, есть одна такая старая сталинградская песня. Он часто ее напевал.
Риппенхук кашлянул и начал петь.
Все мои братья исчезли. Пустые улицы, померкшие фонари. Причин не видно, не слышно. Но вдруг вся жизнь моя без смысла, без цели. Я еду в Филадельфию, жизнь новую там начну. Покинув свою родину, я всюду изгнанник чужой. Никто не может знать, что будет со страной, да со мной, куда же мы скачем? И через годы кто помнит, кто прав и где обман, меня же не будет. Я еду в Филадельфию, жизнь новую там начну. Покинув свою родину, я всюду изгнанник чужой.
Когда он закончил, Шайнблиз понуро кивнула.
И правда, очень тяжелая песня, призналась она.
Не спорю. Но знаешь что, когда тебе станет так плохо, что уж невмоготу терпеть, спой. Спой про себя, спой про других пони, спой грустную песню. Даже не пой ее, прокричи, если тебе так больно на душе. И если ты действительно споешь от всей души, ты увидишь, как тебе это поможет. С каждым куплетом боль мал-помалу, потихоньку, но проходит. Потому что в этом и есть суть всех грустных песен. Они или заставляют грустить веселого пони, или облегчают душу грустному.
Шайнбриз посмотрела на Риппенхука. Старый пони не сомневался. Эта малышка понимает все, и даже больше, чем многие взрослые пони. У нее будет еще много времени, чтобы обдумать его слова.
«Спасибо вам, дедушка Хук. Я сегодня многое поняла», — поблагодарила она старого пони.
И твердой решительной походкой, взвалив свою походную сумку с единственной книжкой, пошла туда, где ожидали ее друзья. Ее единственные, но верные друзья. Глава 7. Тьма Шайнблиз. В темноте воображение нарисует твои страхи. В своей практике я сталкивалась с разными пони. У каждой из них своя история, своя жизнь, кьюти-марка, которая определяла их призвание. Еще у них была какая-то проблема. Может, одна, а может, вся жизнь их представляла собой одну большую проблему. Я поначалу не особенно понимала, почему их здоровье так часто зависело от того, что с ними произошло в прошлом. На самом деле, лечение и дела прошлых лет неразрывно связаны между собой. Какая-то странная сила смешивает мысли в моей голове, не позволяя сложить настоящую болезнь и личные проблемы больного в общую логическую цепочку. И тут я столкнулась с одним утверждением, которое мне подсказал врач Гиппо Мэй. Все пони тяжело больны. Неплохая мысль, если подумать. Все, что мы видим перед собой, это веселый и радужный мир, в котором все счастливы и дружат. Я считаю, что это ненормально. Когда пони слишком счастлив, это может означать многое. Например, то, что он душевно больной. Или на самом деле ненавидит окружающих, но умело притворяется, чтобы не разбавлять общую атмосферу. Ред Кросс задумчиво тряхнула головой и посмотрела на Шайни. Маленькая единорожка изучала книгу, которую ей подарила Twilight Sparkle. «Ну как тебе?» – участливо спросила она. Шейн Близ отвлеклась от чтения и ответила.
«Это очень странно, если честно. Когда я читала теорию магии, там было очень много сложных понятий, которые мне приходилось заучивать наизусть, и...
А здесь?»
«Здесь все очень просто, даже слишком. Сосредоточиться, хорошенько посмотреть на предмет и... И так все наглядно. Даже картинки есть».
«Так это же здорово!» — усмехнулась она.
«Я бы не сказала», — грустно покачала головой Шейн Близ. «Неужели я настолько глупая, что мне приходится учиться по детской книжке?»
Ред посмотрела на «Учимся магии вместе».
«Ну уж нет», — сказала она. «Чтобы учить матчасть, нужно знать хоть какие-то детские книжки. Я бы никогда не осилила медицинский учебник, если бы в детстве не читала алфавит».
Этот момент особенно запомнился Кросс. После бани она и Шайн Близ отправились в небольшой парк, где можно было немного передохнуть в сени деревьев и посмотреть на Элфи Твича, который прыгает по зеленым лужайкам, как угорелый. Ред устало прислонилась к дереву, чувствуя, как весенний холодок пробегает по ее шерсти. Ее немного волновал и тот факт, что Шайни начала покашливать. «Надо было еще сильнее полотенчиком растереть», — подумала она, опасаясь, не простудится ли она. Но Шайни углубилась в чтение книги. К слову сказать, книжка «Учимся магии вместе» не была каким-то обязательным руководством по тренировке юных единорогов. Автор изложила книгу в легком, понятном для каждого же ребенка стиле, вдоволь снабдив ее тем, что его неокрепший разум воспринимает лучше всего, яркими, запоминающимися и очень милыми наглядными картинками. Для Шайн Близ она была гораздо интереснее, чем огромный альманах расширенного курса, который был предназначен для студентов Академии. И в этом она чувствовала свое несовершенство. Старшие и младшие братья учились по теории. Долго упорно учились и оттачивали свое магическое мастерство. А она не смогла. Просто не смогла. Теперь ей приходится читать детские книжки, чтобы наловчиться. «Слушай», — Ред лениво поднялась и подошла к маленькой пони. «А ты никогда не думала о том, чтобы немного попрактиковаться?»
«А разве здесь можно?»
«Хм, ну да». «Мы достаточно далеко от города, чтобы никого не задеть», — усмехнулась она. На самом деле в Кросс возобладало другое желание, более практическое. Она хотела узнать, что так не дает Шейн Близ сосредоточиться. Не являясь большим знатоком по части магии, тем не менее она предчувствовала, что за этим стоит не только упрямство юной кобылки. К сожалению, она была права.
«И ты думаешь, что это шутки, да? Шутки? Читай! Читай и запоминай каждое слово, Шайн Близ!»
Шайн Близ тяжело дышала. Во тьме, которую освещала лишь маленькая лампа, она чувствовала, как погружается в собственные воспоминания. Это подвал, в котором ее отец хранил садовый инвентарь. Она никогда не забудет это место, потому что оно всегда будет ассоциироваться у нее с одним из самых страшнейших детских страхов – страхом темноты. Ее мама стоит перед ней. Она была просто увеличенной копией Шайн Близ. Взрослый единорог синего окраса, несколько темнее, чем цвет Шайни. Ее ярко-красная грива тоже была слегка распушена, однако она часто заправляла ее в строгую прическу. Она была в мантии чародейки и строго взирала своими голубыми глазами на потуги жеребенка.
«Это не то. Все не то. Соберись, Шайн Близ. Практическое занятие номер один. Ты должна зажечь свет в комнате».
«Я не могу!»
Шайни сжалась, чувствуя, как слезы бегут по щекам. Она была истощена очень сильно, и физически, и морально.
«Соберись! Не отступай! Сосредоточь всю свою энергию!»
Шайн Близ сжала зубы и напряглась. Чувствуя, как учащенно бьется ее сердце, она в последний раз полыхнула несколькими искрами из своего рога, после чего распласталась по полу, схватившись копытами за уши. У нее страшно кружилась голова. Магическая тренировка отнимала у нее все силы. Ее мама на это ничего не ответила. Только тяжело вздохнула и магией притянула лампу к себе.
«Плохо. Очень плохо», — сказала она, выходя за дверь. «Тебе придется немного потренироваться. Книгу я тебе оставляю.
Ты знаешь, что делать.
Дверь закрылась. Шайн-Близ осталась одна, в кромешной темноте. Вокруг лишь тишина, нарушаемая капанием от прогнившей водосточной трубы.
«Я боюсь темноты! Мама!» — шептала кобылка.
Она была погружена в эту темноту без остатка, сливаясь с ней, становясь единым целым. Она очень хотела бы этого, стать лучиком света во мраке и холоде, но не могла. Просто не могла. Обессиленная, брошенная и всеми забытая, она чувствовала, как и в ее голове зарождается страх.
«Я не могу».
«Тише, малышка, тише!» Кросс обнимала плачущую единорожку. К счастью, в парке было не очень много народу, и они находились в значительном удалении от них.
«Я не могу! Не могу! Не могу!»
Шайн-Близ не переставала кричать. Ей казалось, что ее рог был раскален и причинял ей страшную боль.
«Шайни, Шайни, успокойся, пожалуйста!»
Ред в страшной тревоге начала ее трясти, стараясь вырвать ее из когтей того воспоминания, которое вцепилось в нее, не желая отпускать. Шайн-Близ пришла в себя. Кобылку все еще трясло. Ее глаза наполнились слезами.
«Может, мы не будем больше, Ред?» — жалобно спросила она. «Я просто не могу».
«Конечно, не будем. Я с тобой. Все хорошо». Пегаска сильнее прижала ее к себе.
Это было не совсем то, что я ожидала. Все было гораздо-гораздо хуже.
И тут водоворот событий, основанный на воспоминаниях моей особенной пони, прервался. Передо мной вновь предстали холодные белые стены палаты Ред. Моя малышка вынужденно отвлеклась от своего повествования. Гиппа аккуратно снял с ее копыта иглу с трубкой, идущей от капельницы. После этого она слегка потрясла им и продолжила. Для Шайн-Близ воспоминания о материнской тирании были чем-то большим, чем просто черная полоса в жизни. Как бы она ни желала больше не погружаться в прошлое, оно неизбежно утягивало ее за собой. И всякие попытки занятия магией неизбежно воскрешали эти воспоминания. Магия очень часто делала обычную медицину бессильной перед теми сложностями, которые возникали у колдующего. На эту тему было написано немало монографий, причем одной из самых интересных была заметка о деле единорожки, помешанной на магии. Пациентка открыто признавалась, что при всей своей концентрации и силе, которую она вкладывала в каждое заклинание, она очень часто приносила так называемые побочные эффекты, головную боль, жжение в горле, физическое истощение. И каждый раз, сталкиваясь с этими проблемами, она и не думала останавливаться на достигнутом, считая магию чем-то вроде наркотика, приносящего успокоение. Что касается Шайн-Близ, то каждый раз, пытаясь сконцентрироваться на заклинании, она вспоминала затхлый подвал, где мама оставляла ее без света, воды и пищи на несколько дней. Иногда, Шайни призналась мне по секрету, она видела и другие, более жестокие картинки из прошлого, что заставило меня убедиться в одном. Ее мать определенно помешалась на теории превосходства магии. «До ее выздоровления еще слишком далеко», — покачала Кросс головой. «Я невольно подвергла малышку опасности и чуть не разрушила ей психику. Я подозревала, что ее мама та еще сволочь, но чтобы настолько...» Шайн-Близ жила в страшных пытках, постоянно гонимая безумным желанием матери сделать ее уникальной. Даже если бы она, превозмогая боль и горечь воспоминаний, смогла бы что-то сотворить, разве ей стало бы лучше? Она бы доказала, что не хуже своих братьев, что может колдовать и многое другое. Это показало бы кобылке, насколько сильно мать ошибалась, называя ее бездарной. Но страх лишиться с таким трудом достигнутого материнского расположения всю жизнь следовал бы за ней по пятам, терзая ее душу желанием добиться чего-то большего. Вот здесь волшебство исчезает, сменяясь натуральной одержимостью. Она жила бы магией, и магия поглотила бы ее без остатка, как нейролептик поглощает разум безумца, заглушая голоса в его голове и принося безразличие к себе, окружающему миру и тем радостям, что он в себе хранит. В такой жизни ничего не имеет смысла, ни любовь, ни счастье, ни радость, ни грусть. Только слепое стремление к совершенству. Только холод и тьма в покореженной душе. И магия, несущая избавление от мирских радостей и невзгод. «Я правильно понял? Врачи даже не пытались вас искать?» — спросил я.
«Ну, не сказал бы», — сказал Гиппа. «Кросс не особенно пряталась или шифровалась от нас.
Меня подняли как раз к полуночи, когда она вместе с Шенни сбежала из клиники. Мне сообщили о безумствах Твича, который вообразил себя командующим парадом на Гранд Гала Пингала. А потом, когда я уже прибыл в клинику, то врачи рассказали мне о пропаже. Сбежали две пациентки, и вскоре к ним присоединился Элфи, спрыгнувший с третьего этажа и чудом не сломавший себе все кости. Вот только... Я-то отлично понял, зачем ваша особенная пони это задумала. За то время, что я иногда читал вырезки о чудесном избавлении очередного пациента от очередной болезни благодаря отваге доктора Кросс, я вспомнил о своем разговоре с ней насчет Шайни. Я, конечно, и подумать не мог, что осторожная кобылка, раньше не влезавшая ни в какие авантюры, вдруг пойдет за ней. Но кажется, что Ред была именно той, кому она решила довериться. Так что я не стал их преследовать. Я только попросил некоторых пони приглядывать за ними, чтобы не произошло ничего плохого. Это была терапия Кросс, и в других врачах особенной надобности не было. Она видела в Кросс кого-то большего, чем просто доктора, который хотел ее вылечить. И в этом тоже была часть ее плана.
Ред Кросс задумчиво кивнула. Она была погружена в свои мысли, я чувствовал это.
«В любом случае, — сказала она, — у меня был план касательно того, как помочь Шайн Близ. Это как весы. Есть темные воспоминания, которые нужно было перевесить хорошими, добрыми. Этим я и занялась. Сразу же после нашего неудачного опыта с магией я повела ее на ферму «Сладкое яблочко».
Она неловко улыбнулась и посмотрела мне в глаза.
И это тоже было частью моего плана.
Глава 8. Знакомство с Эплами. Немного друзей тебе точно не помешает. Ферма «Сладкое яблочко» располагалась не так далеко от города и была, пожалуй, одним из самых интересных мест в городе, наравне с бутиком «Карусель» и библиотекой «Twilight Sparkle». Сложно сказать, что так цепляло в ней местных жителей. Ферма выглядела, ну, как ферма. Небольшое поместье, на территории которого располагался солидных размеров яблоневый сад. Точнее, это был и не сад вовсе. Складывалось такое ощущение, что это был очередной лес. Только деревья в нем были аккуратно посажены. И здесь не так уж и сложно заблудиться. Если вы, конечно, не забрели сюда ночью. Шайн Близ не видела здесь ничего особенного. В свое время ей приходилось видеть места и покрасивее, хотя просторные поля, усаженные различными плодовыми культурами, выглядели и правда внушительно. Владельцы этой фермы могут собой гордиться. Когда славная компания Red Cross проходила мимо кукурузного поля, до их носов донесся устойчивый аромат горячей выпечки. Это окончательно сбило все мысли Пегаски в хаотичную кучу, в которой умные и интересные идеи забивались желанием чего-нибудь пожрать.
«Обожаю выпечку», — сказала она, непроизвольно облизнувшись. «Напоминает о родном доме». «Надеюсь, мы не будем ее воровать?» — спросила Шайн Близ. «Воровать? Посреди бела дня? У малознакомых мне пони? Никогда бы не подумала», — усмехнулась Ред.
Пегаска внимательно всматривалась вдаль, в сторону огромного сарая. И в самом деле, Кросс не собиралась ничего воровать. Тем более у незнакомых ей пони. Хотя, как незнакомых. Семья Эплов была достаточно знаменита здесь, в Понивилле. Как-никак, целая династия земных пони-фермеров, чей яблочный бум давно охватил и этот город, и засушливый юг, до самой Эпплуза. К тому же Кросс мельком знала и знаменитую пони, которая жила и работала здесь. Занятный типаж. Первая монография Кросс о трудоголизме среди земных пони была как раз посвящена именно ей. Правда, исходя из соображений медицинской тайны и определенной анонимности, она немного изменила ее имя, чтобы избежать последующих проблем. «Падл Джек?» – спросил я у нее, критично осмотрев ее «Магнум Опус». «Ты это что, серьезно?» Ред Кросс первой подошла к ферме. Перелетев через ограду, она оказалась перед небольшой группой пони, которые с интересом смотрели на нее.
«Всем пони, пламенный привет от сбежавших психопатов!» Махнула она им копытом.
Кто-то засмеялся, кто-то помахал ей копытом. Вперед вышла пони оранжевого окраса.
На ее голове была ковбойская шляпа.
«И вам привет, уважаемые психи! Добро пожаловать на ферму семьи Эплов!» — крикнула она. «Меня Эпплджек зовут!»
«Очень приятно! Я Кросс, а это мои друзья, Элфи и малышка Шайнблиз», — представила Ред своих друзей, а сама продолжила. «Я тут смотрю, у вас семейное воссоединение. Даже не знаю, может, мы зря зашли?»
«Зашли вы точно не зря. Рановато, это да. Но скоро сюда весь город сбежится, и, если честно, мы по уши в работе».
Кросс усмехнулась и обратилась к своим друзьям. «Я думаю, если славная семейка Эпплов не возражает, мы могли бы им помочь. Что скажете?»
«Глупый вопрос, если честно». Шайни просто кивнула, а Элфи с безумной улыбкой притопнул копытами и заржал, выражая свое исчерпывающее мнение по этому вопросу.
«Вот и славно», — кивнул Ред. «Я думаю, ты знаешь, кто такая Эпплджек, не правда ли?» — спросил Ред Кросс у маленькой единорожки. Шайнблиз кивнула.
«Да, если о Твайлайт Спаркл ее мама готова была рассказывать часами, то о других элементах гармонии она слышала лишь мельком. Но имена каждой пони она помнила очень хорошо. Эпплджек воплощала собой элемент честности. Да, очень символично. Оранжевая пони явно не из тех, кто бросает слова на ветер, или особенно любительницей приврать ради красного словца. Не было в ней и этого контрлотского снобства, которое часто встречалось Шайни в Контрлоте в окружении богатых и влиятельных единорогов мира сего. В разговоре Эпплджек говорила прямо и производила впечатление решительной пони.
«Вот что я тебе показать хотела», — произнесла Кросс. «Пони не только отдыхают и валяются на солнышке, они еще и работают. Кому-то это приносит радость, кому-то... Да. В общем...»
Перед Кросс вдруг резко нахлынули воспоминания о врачебной рутине, которую ей так часто приходилось терпеть.
«Эпплджек как раз та пони, которая искренне рада своему призванию. Работает на ферме, стряхивает яблочки, а потом продает их на рынке».
Когда из амбара вышла Эпплджек, Кросс гордо встала, ожидая приказаний.
«Итак, поняши, есть для вас небольшая работенка», — весело сказала она.
«Два пони на песчаный карьер», — гордо воскликнула Кросс.
Эпплджек усмехнулась.
«Да ну, какой карьер? Тут так, по мелочи. У нас тут небольшой праздничек намечается. Надо бы к нему разогнать парочку облаков.
Я бы попросила Дэш, но она опять куда-то запропастилась».
«Дэш?» — удивленно спросила Шайнблиз.
«В смысле, Рейнбоу Дэш?»
«Ага», — гордо кивнула оранжевая пони. «Я так понимаю, ты из ее нового клуба поклонников?»
«Нет»,
— ответила она.
«Ну да ладно, я вас как-нибудь с ней познакомлю. Она моя лучшая подруга».
«Парочка облаков», — Кросс внимательно осмотрела нарушителей небесного порядка. «Вот они, перед ней, как на ладони. Белые и пушистые, как овечья шерсть. Начинают мало-помалу собираться над фермой, изредка заслоняя собой яркое светило Селестии». К слову сказать, Кросс, как и любой достойный пегас, умела разгонять облака. Правда, она не занималась этим еще со студенческих пор, когда всех более-менее способных сгоняли на уборочные работы. Копать плодовые культуры ей претило, а облака... Уж лучше это, чем картошку в грязи собирать.
«Такс, а для маленькой пони есть одна непыльная работенка. Пойдем со мной», — позвала ее Эпплджек.
Они прошли в сторону яблоневых садов. Деревья возвышались над Шайнблиз, радуя глаз маленькими яблочками, которые свисали с веток, как яркие зеленые игрушки.
«Красота, а?» — усмехнулась Эпплджек. «Этот участок только и остался. Надо бы стряхнуть, да времени мало. Через час мы уже будем гостей созывать».
«Каких гостей?» — спросила единорожка.
«Ярмарка семьи Эпплов!» — гордо воскликнула она. «Весь город придет посмотреть на это». «А вот мы и пришли».
Под сенью яблочных деревьев перед Шайнблиз предстал небольшой столик, на котором уже красовалась гора из разноцветных ленточек и бантиков. У этого столика стоял и другой удивительный гость, о котором стоит рассказать чуть поподробнее. Это был жеребенок. Маленький черный аликорн примерно того же возраста, что и Шайнблиз. Его темно-бордовая грива была растрепана, и к хвосту прилипло несколько липучек. Если кто помнит, есть такое растение, которое прилепляет свои плоды, если их так можно назвать, к шерстке, коже и к гриве.
Похоже, что этот юный жеребец уже успел полазить по кустарникам. Да и судя по его расхлябанному внешнему виду, он вообще любит лазить там, где не нужно. На его боку, впрочем, кьюти-марки еще не было. Ничего странного. Наверное. Если не считать того, что у него были рог и крылья.
«Это настоящий аликорн?»
С выпученными глазами посмотрела на него Шайнблиз.
«Да ну ты что!» – рассмеялась Эпплджек и позвала его. «Эй, Тали, хоть сюда!»
Жеребенок по имени Тали подбежал к ней, на ходу уронив бутафорский рог.
«Как продвигается работа с праздничными гирляндами?»
«Ну еще штук 20 осталось, тетя Эпплджек», – бодро сказал он.
«Отлично! Только ты это, тетя меня больше не называй, ладно?» «Не такая уж я и старая», — усмехнулась Эпплджек и слегка подпихнула к нему Шайнблиз. «Познакомься, вот тебе кобылка в помощь!»
Сразу видно, что оба жеребенка заметно смутились, встретившись взглядом друг с другом. Правда, больше смутился именно Тали. Что касается Шайнблиз, то она не придумала ничего другого, кроме как представиться.
«Меня Шайнблиз зовут»,
— она несколько стушевалась. Тали смущенно отвел глаза. Воцарилась неуютная пауза, которую нарушила Эпплджек.
«Я думаю, вам будет вдвоем веселее. Глядишь, и работа быстрее пойдет. В общем, не буду вам мешать. Мне еще самой надо целую кучу яблок стрясти. Я к вам еще зайду».
И она резво побежала, оставив двух же ребят наедине. Легко понять смущение Шайнблиз. За те годы, что она провела в клиниках разных городов по всей Эквестрии, ей нечасто приходилось общаться со сверстниками. И ничего дальше общих игр, завтраков и обедов никогда не доходило. Конечно, у нее раньше была одна подружка, или даже две. Но вся их дружба заканчивалась всегда одинаково. Рано или поздно за ее новыми знакомыми приходили родители и забирали их домой. Возможно, после второго или третьего такого знакомства она и перестала предпринимать какие-либо попытки. Рациональное мышление, у многих единорогов это считается наследственным, говорила ей, что это бесполезная трата времени. Легко заводить друзей, а потом также легко их терять. За исключением Кросс. Но Кросс взрослая. У нее много взрослых друзей-кобылок, с которыми она общается, даже не видя их столь долгое время. И кажется, что для Шайнблиз это стало очень даже показательным примером. По крайней мере, в этот неловкий момент ее рациональное мышление все же уступило простому желанию подружиться с этим юным пегасом. Кросс лихо пинала очередное небольшое облачко, размеренно помахивая своими крыльями. В ее нелегком деле у нее тоже появилась помощница.
«Так вы из психушки сбежали? Круто! А вот мы сюда приехали с племянником. Хотела его познакомить с семьей Эпплов», — говорила темно-бордовая кобылка по имени Солин Корт.
У нее была голубоватого окраса грива и кьюти-марка в виде облачка, из которого выглядывали чьи-то глаза. Что оно означает? Для меня и Кросс так и осталась тайной за семью печатями.
«Я как раз пристроила к нему Шайнблиз. Пускай вместе поработают!» — крикнула обеим пегаскам Эпплджек.
Рыжая пони расставляла возле каждого дерева корзины для яблок.
«Ух ты! Да, малышке Шайни не помешает новый друг!»
Кросс хищно набросилась на другое облако, вгрызаясь в него зубами. «Не подумайте, что это какая-то тайная пегасья методика разгона туч. Просто Кросс очень хорошо вжилась в образ душевнобольной».
«Не сомневаюсь. Тали славный малый. А вот с общением у него явные проблемы. Как только с ним заговорит какая-нибудь кобылка, он краснеет и бледнеет», — усмехнулась Солин, оттаскивая облако вместе с грызущей его Кросс куда подальше.
Эпплджек сознанием дела пнула очередное дерево задними копытами. От удара зеленые яблочки посыпались прямо в корзину.
«Как думаете, они быстро найдут общий язык?» – спросил Эпплджек.
«Ну, учитывая, что Талиб настолько застенчив, вряд ли», – ответила Солин. «Скорее уж в доме Спаркл появится двуногий наемник из другой галактики».
«А я-то думала, зачем ей дома ионная пушка?» – усмехнулась Кросс.
«Наверное, его в школе задразнили. Пегасы это умеют», – крикнул Эпплджек.
«Не спорю. Застенчивый очень. Так его все теперь в классе лунным пони дразнят», — ответила ей Солин.
Кросс только усмехнулась. «Да, лунный пони — это звучит жутковато. Не позавидуешь пареньку».
«Вот смотри, берешь две красные ленточки
Потом переплетаешь их с зелеными. А потом желтые переплетаешь с зелеными. И также синие к зеленым.
Понятно, кивнула Шайнблиз.
Кобылка взяла зубами две красные ленточки и намотала их на передние копытца, слегка приподняв его. Также она взяла зубами и две зеленые.
Слушай, а может ты и магией сможешь так сделать?
Было бы проще, тихо предложил ей Тали. Жеребенок старался не смотреть на нее и сам прикладывал на свои копытца разнообразные ленточки, пытаясь их завязать в узел. Шайнблиз промолчала. Ей было не очень приятно вспоминать о таком, но она честно ответила.
Я не умею колдовать.
И она ожидала любой реакции, но только не такой. Тали, а точнее его звали все же Талиб. Талиб Кнайт. Пегас, понимающе кивнул и сказал.
Ну что ж, бывает.
Бывает? Удивленно посмотрел на него Шайнблиз.
А что такого? Недоуменно спросил он. Я вот тоже летать еще не научился. Тетя Солин говорит, что все придет со временем. И крылья, и тренировки. И вроде как еще маловат.
Ну, не сказала бы. Ты скорее как...
Как ты?
Точно, сказала Шайнблиз и тут же поправилась. Ну, прости. То есть, похоже, что я с тобой одного возраста и...
Ну да, Пегас неловко усмехнулся. Ну, наверное, ты тоже скоро научишься колдовать.
Я так не думаю, вздохнула она. У меня с этим проблемы.
А ты уже пробовала колдовать, да? Спросил у нее Пегас.
Ну да.
И как?
Если честно, не очень.
Ну, тогда и не волнуйся. Может, потом научишься. Я тоже однажды попробовал полетать.
И как?
Талиб задумался.
Видимо, так же, признался он.
Вот так, неловко, постепенно. Но между двумя смущенными маленькими пони завязался разговор. Шайнблиз первый предложила интересную идею. Она будет держать ленточки обоими копытами, а Талиб будет их завязывать. Таким образом, производительность гирлянд была увеличена вдвое. К тому же, любая работа пролетает быстрее за разговором. Талиб рассказывал ей о том, как ему живется в Клаудсдейле, и очень даже подробно расписал его окружение. Еще он рассказал про свою маму, про тетю Солин и как он сюда попал. Шайнблиз поначалу с интересом его слушала, но когда пришел ее черед, поняла, что ей о своем прошлом рассказывать нечего. Хотя... И Шайнблиз рассказала ему о своем настоящем. О том, как познакомилась с Кросс, о путешествии в Вечный Дикий Лес и знакомстве с Зикорой. Рассказала и про странного Элфи Твича и его чудачество. Рассказала о Кэрот Топ, хотя и намеренно упустила некоторые не совсем приятные эпизоды, такие как воровство морковок, предсказание зебры и путешествие Ред Кросс в студенческое прошлое.
«Вот это да!» –
воскликнул Талиб. Пегас с восторгом смотрел на нее, что еще больше смутило маленькую кобылку.
«Да я о таких приключениях только мечтал!»
«Ты правда так считаешь?»
«Ну да.
В Клаудсдейле скучно. Сижу все время, то в школе, то под боком у мамы. Никакого веселья. Один раз только тетя Солин попыталась меня вырвать оттуда, и вот я здесь».
И маленький Пегас смущенно замолчал, посмотрев на нее.
«Ну что, поняши, смотрю, вам тут не скучно!» Задорный голос Эпплджек заставил обоих жеребят вздрогнуть.
Талиб смущенно отошел от Шайнблиз, а маленькая кобылка понуро опустила голову.
«Все готово, Эпплджек!» — ответил ей юный Пегас.
Гирлянды аккуратно разложенные лежали на столе, радуя глаз смешением разноцветных ленточек.
«Просто отлично!» — послышался свист крыльев.
Кросс аккуратно приземлилась возле стола и с живым интересом осмотрела эту чудесную парочку.
«Я смотрю, вы уже и познакомились, да, поняши?»
— усмехнулась она, залихватски подмигнув Шайни. Она ничего не ответила.
«Такс, скоро начнется праздник. Талиб, тетя Солин тебя к себе зовет».
«Ладно, иду».
Пегас нахлобучил бутафорский рог себе на голову и вскоре скрылся за яблонями. Прежде чем уйти, он помахал Шайнблиз копытом. Она помахала ему в ответ.
«Ладно, Шайни, пойдем», — позвала Кросс кобылку.
Шайнблиз отложил ленточку и послушно засеменила вслед за ней.
«Эй, постойте! А вы не останетесь на праздник?» — недоуменно спросил Эпплджек.
«Что?» — «Конечно, останемся. Как мы можем такое пропустить?» — усмехнулась Кросс. «Просто я хочу немного поговорить с Шайни».
«А-а-а!» — Эпплджек махнула им копытом и, не отвлекаясь от работы, поставила небольшую корзинку возле яблони. «Ну, тогда не будем прощаться».
И, уходя вслед за Кросс, Шайнблис услышала глухой удар, за которым последовал грохот падающих яблок. Всю дорогу Кросс не скрывала своей довольной улыбки. Даже слишком довольной. Когда она так улыбается, жди беды. Ну или какой-нибудь шуточки.
«Что-то не так?» — спросила у нее Шайнблис.
«Да нет, ничего особенного. Кроме того, что у моей маленькой Шайни появился друг». Кобылка покраснела.
«Ну, мы познакомились. Талиб очень хороший пони».
«Это хорошо. Даже очень хорошо. Просто отлично!
И что же ты почувствовал, когда вы начали общаться?»
«Мне было очень приятно. Он действительно хороший собеседник и очень интересный».
Внезапно Кросс расхохоталась.
«Что такое?» — удивленно спросила у нее единорожка.
«Все с тобой понятно, Шайни», — сказала она, распахнув свои крылья. «Кобылка и жеребец встречаются, общаются. Ты, наверное, почувствовала себя рядом с ним особенной?»
«Возможно», — задумавшись, сказала Шайнблис.
«Интересный, даже несмотря на то, что тебе приходится все время молчать».
«В каком-то роде».
«И ты готова слушать все, что угодно от него, даже если все сказанное им чушь».
«Я? Что?»
«Ты влюбилась, Шайни», — улыбнулась ей Кросс.
«Примите мои искренние соболезнования, моя милая пони. Я, как бывший врач, говорю вам, что это неизлечимо».
Особенно было забавно посмотреть на реакцию юной кобылки. Похоже, что она начинала терять самообладание. Сначала она обиженно надулась, затем хищно посмотрела на Кросс и... Это была победа. Первая победа за столь долгий день. Кросс была готова сделать бочку, глядя на то, как пони, которая никогда не смеялась, вела себя серьезно и чересчур пассивно, все же нашла в своем сердце немного радости. А когда такая искорка пробегает по жилам, почему бы и не улыбнуться?